Кассета шестая. Робинзон Крузо. Я сказал ему, что великий творец всего сущего живет на небесах, тут я показал рукой на небо, и правит миром, той же властью и тем же провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Так постепенно я открывал ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах Богу, который всегда слышит нас, хотя Он и на небесах. Один раз он сказал мне: «Если ваш Бог живет выше солнца и все-таки слышит все, значит, Он больше Бенамуки, который не так далеко от нас и все-таки слышит нас только с высоких гор, когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с Ним». «А ты сам ходил когда-нибудь на те горы беседовать с ним?» — спросил я. «Нет», — отвечал он, — «молодые никогда не ходят, только старики, которых мы называем увакеки. Насколько я мог понять из его объяснений, их племя называет так своего духовного духовенства или жрецов. Увакеки ходят туда и говорят там «о». На его языке это означало «молятся». А потом приходят домой и возвещают всем, что им говорит Бенамуки. Из всего этого я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников, и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, изобретено не только в Риме, но, вероятно, всеми религиями на свете. Я всячески старался объяснить пятнице, что это обман, и сказал ему, что уверение их стариков, будто они ходят на горы говорить «о Богу Бенамуки», и будто он возвещает им там всю свою волю, пустые враки, и что если они и беседуют с кем-нибудь на горе, так разве злым духом? Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против Бога, о его ненависти к людям и причинах ее, рассказал, как он выдает себя за Бога среди народов, не просвещенных Словом Божьим, и заставляет их поклоняться ему, каким он прибегает уловкам, чтобы погубить человеческий род, как он тайком проникает в нашу душу, потакая нашим страстям, как он умеет ставить нам западни, приспосабливаясь к нашим склонностям и заставляя таким образом человека быть собственным своим искусителем и добровольно идти на погибель. Оказалось, что привить ему правильные понятия о дьяволе не так-то легко, как правильные понятия о божественном существовании. Природа помогала всем моим аргументам и воочию доказывала ему, что необходима великая первая причина, высшая управляющая сила, тайно руководящая нами провидение, что по всей справедливости следует воздавать поклонение тому, кто создал нас, и тому подобное. Но ничего такого не было в понятии о злом духе, а по его происхождении, о его существе, о его природе и, главным образом, представлении о том, что он склонен делать зло и влечь нас ко злу. Как-то раз бедняга задал мне один совершенно естественный и невинный вопрос, и так смутил меня, что я почти ничего не сумел ему ответить. Я много говорил ему о силе Бога, о его всемогуществе, о его страшном возмездии за грехи, о том, что он пожирающий огонь для творящих неправду, и о том, что подобному тому, как он сотворил нас всех, так он может в одну минуту уничтожить и нас, и весь мир. И пятница все время слушал меня очень внимательно. После этого я рассказал ему о том, что дьявол – враг Божий в сердцах человеческих, что он пускает в ход всю свою злобу и хитрость, чтобы сокрушить благие планы провидения, разрушить в мире Царство Христово и тому подобное. «Ну вот», — сказал Пятница, — «ты говоришь, что Бог такой большой, такой сильный, он такой же сильный и могучий, как и дьявол?» «Да, да», — отвечал я, — «Бог еще сильнее дьявола, Бог выше дьявола, и потому мы молим Бога, чтобы он покорил нам дьявола, помог нам противиться его искушениям и гасить его огненные стрелы». «Но», — возразил Пятница, — «если Бог такой сильный, такой крепкий, как дьявол, почему Бог не убьет дьявола и не сделает, чтобы он не делал больше зла?» Его вопрос до странности поразил меня, ведь как-никак, хотя я был теперь уже старик, но в богословии я был только начинающий доктор и не очень-то хорошо умел отвечать на казуистические вопросы и разрешать затруднения. Сначала я не знал, что ему сказать, сделал вид, что не слышал его, и переспросил, что он сказал. Но он слишком серьезно добивался ответа, чтобы позабыть свой вопрос, я повторил его таким же точно ломанными словами, как раньше. К этому времени я немного собрался с духом и сказал: «В конце концов, Бог жестоко его накажет, ему предстоит суд, и его бросят в бездонную пропасть, где он будет жить в вечном огне». Это не удовлетворило Пятницу, и он опять обратился ко мне, повторяя мои слова. «В конце концов, предстоит суд. Мой, не понимай. Отчего не убить дьявола сейчас? Отчего не убить его давно-давно? А ты лучше спроси», — отвечал я, — «почему Бог не убил тебя или у меня? Когда мы делали дурные вещи, оскорбляющие его, нас пощадили, чтобы мы раскаялись и получили прощение». Он немного задумался. «Хорошо, хорошо», — сказал он, очень растроганный. «Это хорошо, значит, я, ты, дьявол, все злые люди. Все сохраняйся, раскаивайся, Бог всех прощай». Тут он опять совсем сбил меня с толку. Это показало мне, что простые понятия, заимствованные от природы, могут привести разумных существ к познанию Бога и научитесь благоговению и почтению высшего божественного существа. Ибо это свойственно природе, но что только божественное откровение может дать познание Иисуса Христа и дарованного нам искупления, и уяснить, что такое посредник Нового Завета, ходатай перед престолом Бога. Только откровение свыше, повторяю я, может образовать в душе эти понятия и научить ее, что Евангелие нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и Дух Божий, обещанные людям Его, как руководитель и очиститель, совершенно необходимы учителя душ человеческих, обучающие их спасительному познанию Бога и средствам спасения. Поэтому я перевел разговор между мной и моим учеником на другую тему и поспешно поднялся с места, делая вид, что должен сейчас же идти по какому-то делу. Затем я отослал его подальше и стал горячо молиться Богу, прося его, чтобы он помог мне научить спасению этого бедного дикаря, вдохновил своим духом сердце этого жалкого невежественного сознания, даровал ему свет познания Бога во Христе, обратил его к себе, научил меня так изложить ему Слово Божие, чтобы совесть его окончательно убедилась, глаза открылись, и душа его была спасена. Когда Пятница опять подошел ко мне, я начал с ним долгую беседу об искуплении человека Спасителем мира и обучении Евангелия, возвещенном с неба, то есть о раскаянии перед Богом и о вере в нашего Всеблагого Господа Иисуса. Потом, по мере сил, я объяснил ему, почему наш Искупитель не принял ангельского облика, а произошел от семени Авраама. Я сказал, что по этой причине падшие ангелы не могут надеяться на спасение, что он пришел только для того, чтобы спасти погибших овец дома Израилева и так далее. Бог свидетель, что во всех методах, которые я применял для обучения этого бедного создания, я проявлял бы больше искренности, чем умения. Я должен признать, думаю, что к тому же выводу придут все, поступающие по тому же принципу, что, истолковывая ему различные вещи, я сам обучался многим вещам, которые я не знал или которых я раньше по-настоящему не обдумывал, но которые, естественно, приходили мне на ум, когда я углублялся в них, чтобы растолковать их бедному дикарю. При этом случае я размышлял о них с большой любовью, чем когда бы то ни было, так что, независимо от того, получал ли от этого пользу бедняга или нет, я-то уж во всяком случае имел все основания быть благодарным за его появление. Горесть моя смягчалась, мое жилище стало казаться мне необыкновенно уютным, и когда я размышлял о том, что в этой одинокой жизни, на которой я был обречен, не только сам я обратился к небу и начал искать помощи у руки, приведшей меня сюда, но и стал по воле провидения орудием, которое спасло жизнь, а может быть и душу бедного дикаря, дало ему познание истинной религии и христианского учения, помогло ему узнать Иисуса Христа, а значит и жизнь вечную. Когда я размышлял обо всем этом, каждая частица моей души проникалась тайной радостью, и я не раз приходил в восторг при мысли о том, что я очутился в этом месте между тем, как раньше я часто считал это самым страшным несчастьем, какое только могло со мной приключиться. Беседы с Пятницей до такой степени наполняли все мои свободные часы, и так тесна была наша дружба, что я не заметил, как перелетели последние 3 года моего искуса, которые мы прожили вместе. Я был вполне счастлив, если только В подлунном мире возможно полное счастье. Дикарь стал добрым христианином, гораздо лучшим, чем я. Надеюсь, впрочем, и благодарю за это Создателя, что если я был грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие Божие. Мы могли читать здесь Слово Божие, и, внимая Ему, мы были так же близки к Богу, как если бы жили в Англии. Что касается разных тонкостей и истолкований того или другого библейского текста, тех богословских комментариев, из-за которых возгорелось столько споров и вражды, то нас они не занимали. Так же мало интересовались мы вопросами церковного управления и тем, какая церковь лучше. Все эти частности нас не касались, да и кому они нужны? Я, право, не вижу, какая польза была бы нам от того, что мы изучали бы все спорные пункты нашей религии, породившие на земле столько смуты, и могли бы высказать свое мнение по каждому из них. Слово Божие было нашим руководителем на пути к спасению. А может ли быть у человека более надежный руководитель? Однако я должен возвратиться к повествовательной части моего рассказа и изложить все события по порядку. Когда мы с пятницей познакомились ближе, и он не только мог понимать почти все, что я мог говорить, но и сам стал довольно бегло, хотя и ломаным языком изъясняться по-английски, я рассказал ему историю моих похождений, по крайней мере, то, как я попал на мой остров, сколько лет прожил на нем и как провел те годы. Я открыл ему тайну пороха и пуль, потому что для него это была действительно тайна, и научил стрелять. Я подарил ему нож, от которого он пришел полное восхищение, и сделал ему портупею вроде тех, на какие у нас в Англии носят тесаки. Только вместо тесака я вооружил его топором, так как он мог служить не только оружием во многих случаях, но и рабочим инструментом. Я рассказал пятнице об европейских странах, в частности, об Англии, объяснив, что я оттуда родом, описал, как мы живем, как совершаем богослужение, как обращаемся друг с другом, как торгуем во всех частях света, переправляясь по морю на кораблях. Я рассказал ему о крушении корабля, на котором я побывал, и показал ему место, где находились его остатки, унесенные сейчас в море. Показал ему также остатки лодки, в которую мы спасались и которую потом, как я уже говорил, выбросила на мой остров. Эта лодка, которую я был не в силах сдвинуть с места, теперь совсем развалилась. Увидев ее, Пятница задумался и долго молчал. Я спросил его, о чем он думает, и он ответил: «Я видел лодка, как это, плавало то место, где мой народ». Я долго не понимал, что он хотел сказать. Наконец, после долгих расспросов выяснилось, что точно такую лодку прибило к берегу в той земле, где живет его племя. Я подумал, что какой-нибудь европейский корабль потерпел крушение около тех берегов, и эту лодку с него сорвало волнами. Но почему-то мне не пришло в голову, что лодка могла быть с людьми, и, продолжая свои рассказы, я осведомился только о лодке. Пятница описал мне ее очень подробно. Но лишь когда он с оживлением прибавил в конце «белые люди не потонули, мы их спасли», я уяснил себе все значение происшествия, о котором он говорил, и спросил его, были ли в лодке белые люди. «Да», — ответил он, — «полная лодка белых людей». «Сколько их было?» Он насчитал по пальцам 17. «Где же они? Что с ними сталось?» Он отвечал, «Они живы, живут у наших, наши места». Это навело меня на новую догадку. Не с того ли самого корабля, что разбился в виду моего острова, были эти 17 человек? Убедившись, что корабль наскочил на скалу, и ему грозит неминуемая гибель, все они покинули его и пересели в шлюпку, а потом их прибило к земле дикарей, где они остались. Я стал допытываться у Пятницы, наверное ли он знает, что белые люди живы. Он с живостью отвечал «Наверное», и прибавил, что скоро будет 4 года, как они живут у его земляков, и что те не только не обижают, но даже кормят их. На мой вопрос, каким образом могло случиться, что дикари не убили и не съели белых людей, он ответил «Белые люди стали нам братья», то есть, насколько я понял, заключили с ними мир, и прибавил «Наши кушают людей только по войне, только военнопленных из враждебных племен», должно было это означать. Прошло довольно много времени после этого рассказа. Как-то в ясный день, поднявшись на вершину холма в восточной части острова, откуда, если припомню читатель, я много лет тому назад увидел материк Америки, Пятница долго вглядывался вдаль по тому направлению и вдруг принялся прыгать, плясать и звать меня, потому что я был довольно далеко от него. Я подошел и спросил, в чем дело. «О, радость! О, счастье!» — воскликнул он. «Вот там, смотри, отсюда видно! Моя земля, мой народ!» Все лицо его преобразилось от радости, глаза блестели, он весь был охвачен неудержимым порывом. Казалось, он так бы и полетел туда, к своим. Это наблюдение навело меня на размышления, благодаря которым я стал относиться с меньшим доверием к моему слуге. Я был убежден, что при первой возможности Пятница вернется на родину и там позабудет не только свою новую веру, но и все, что он им, чем он не обязан, и, пожалуй, даже предаст меня своим соплеменникам. Приведет их сотню или две на мой остров, они убьют меня и съедят, и он будет пировать вместе с ними с таким же легким сердцем, как прежде, когда все они приезжали сюда праздновать свои победы над дикарями враждебных племен. Но, думая так, я был жестоко несправедлив к честному парню, о чем потом очень жалел. Подозрительность с каждым днем возрастала, а сделавшись осторожнее, я, естественно, начал чуждаться Пятницы и стал к нему холоднее. Так продолжалось несколько недель. Но, повторяю, я был совершенно неправ. У этого честного, добродушного мало не было и в помышлении ничего дурного. Он не погрешил тогда против правил христианской морали, не изменил нашей дружбе, в чем я и убедился, наконец, к великой своей радости. Пока я подозревал его в злоказенных замыслов против меня, я, понятно, пускал в дело всю свою дипломатию, чтобы заставить его проговориться, но каждое его слово дышало такой простодушной искренностью, что мне стало стыдно моих подозрений. Я успокоился и вернул свое доверие моему другу, а он даже не заметил моего временного к нему охлаждения, и это было для меня только лишним доказательством его искренности». Однажды, когда мы с Пятницей опять поднялись на этот самый холм, только в этот раз на море стоял туман, и берегов материка не было видно. Я спросил его: «А что, Пятница, хотелось бы тебе вернуться на родину, к своим?» «Да», — отвечал он, — «я был бы много рад воротиться к своим». «Что же бы ты тогда сделал?» — продолжал я. «Проворотился я опять в дикаря и стал бы, как прежде, есть человеческое мясо». Его лицо приняло серьезное выражение. Он покачал головой и ответил: «Нет-нет, Пятница сказал бы там им всем: живите хорошо, молитесь Богу, кушайте хлеб, козлиное мясо, молоко, не кушайте человека». «Ну, если ты им это скажешь, они тебя убьют». Он взглянул на меня и все так же спокойно сказал: «Нет, не убьют, они будут рады учить доброе, будут рады научиться добру», — хотел он сказать. Затем он прибавил: «Они много учились от бородатых людей, что приехали на лодке». «Так тебе хочется возвратиться домой?» — повторил свой вопрос. Он улыбнулся и сказал: «Я не могу плыть так далеко». Когда же я предложил сделать для него лодку, он отвечал, что с радостью поедет, если я поеду с ним. «Как же мне ехать?» — возразил я. «Ведь они меня съедят». «Нет, нет, не съедят», — проговорил он жаром. «Я сделаю так, что не съедят. Я сделаю, что они будут тебя много любить». Мой честный Пятница хотел этим сказать, что он расскажет своим землякам, как я убил его врагов и спас ему жизнь, и что за это они полюбят меня. После того он рассказал мне на своем ломаном языке, с какой добротой относились они к 17 белым бородатым людям, которых прибило к берегу в их земле. С того времени, признаюсь я, у меня засела мысль попробовать переправиться на материк и разыскать там бородатых людей, о которых говорил Пятница. Не могло быть сомнения, что это испанцы или португальцы. Я был уверен, что если только мне удастся присоединиться к ним, мы сообща отыщем способ добраться до какой-нибудь цивилизованной страны, между тем, как, находясь в одиночестве на острове в 40 милях от материка, я не имел никакой надежды на освобождение. И вот спустя несколько дней я опять завел с Пятницей тот же разговор. Я сказал ему, что дам лодку, чтобы он мог вернуться на родину, и повел его на противоположную оконечность острова, где стоял мой фрегат. Вычерпав из него воду, для большей сохранности он был у меня затоплен, я подвел его к берегу, показал ему, и мы оба сели в него. Пятница оказался превосходным гребцом. Лодка шла у него почти так же быстро, как у меня. Когда мы отошли от берега, я ему сказал: «Ну что же, Пятница, поедем к твоим землякам?» Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом. Очевидно, лодка казалась ему слишком маленькой для такого далекого путешествия. Тогда я сказал ему, что у меня есть лодка побольше, и на следующий день повез его к месту, где была моя первая лодка, которую я не мог спустить на воду. Пятница нашел величину этой лодки достаточной. Но так как со дня постройки этой лодки прошло 22 или 23 года, и все это время она оставалась под открытым небом, где ее припекало солнце и мочило дождем, то вся она рассохлась и прогнила. Пятница заявил, что такая лодка будет вполне подходящей, и на нее можно будет нагрузить довольно еды, довольно хлеба, довольно питья. В общем, мое намерение предпринять поездку на материк вместе с Пятницей настолько окрепло, что я предложил Пятнице построить такую же точно лодку, и ему можно будет уехать на ней домой. Он не ответил ни слова. Он стал очень сумрачный и грустный. Когда же спросил, что с ним, он сказал: «За что, господин, сердится на Пятницу? Что я сделал? С чего ты взял, что я сержусь на тебя?» «Я нисколько не сержусь», — сказал я. «Не сержусь, не сержусь», — повторил он ворчливо. «А зачем отсылаешь Пятницу домой?» «Да ведь сам же ты говорил, что тебе хочется домой», — заметил я. «Да, хочется», — отвечал он, — «но только что оба. Господин не поедет, Пятница не поедет. Пятница не хочет без господина». Одним словом, он и слышать не хотел о том, чтобы покинуть меня. «Но послушай, Пятница», — продолжал я, — «зачем же я поеду туда? Что я там буду делать?» Он живо повернулся ко мне. «Много делать, хорошо делать, учить диких людей быть добрыми, кроткими, смирными». Говорить им про Бога, чтобы молились Ему, делать им новую жизнь. «Увы, мой друг», — вздохнул я на это, — «ты сам не знаешь, что говоришь. Куда уж такому невежде, как я, учить до добру других?» «Неправда», — воскликнул он жаром, — «меня учил добру, их будешь учить». «Нет, Пятница», — сказал я решительным тоном, — «поезжай без меня, а я останусь здесь один и буду жить, как жил прежде». Он опять затуманился. Потом вдруг побежал к лежавшему невдалеке топору, который обыкновенно носил, схватил его и протянул мне. «Зачем ты даешь мне топор?» — спросил я. Он отвечал: «Убей Пятницу!» «Зачем же мне тебя убивать?» — спросил я. «А зачем гонишь Пятницу прочь?» — напустился он на меня. «Убей Пятницу! Не гони прочь!» Он был искренне огорчен, и я заметил на глазах его слезы. Словом, привязанность его ко мне и его решимость были настолько очевидны, что я тут же сказал ему и часто повторял потом, что никогда не прогоню его, пока он хочет оставаться со мной. Таким образом, я окончательно убедился, что Пятница навеки предан мне, что единственным источником его желания вернуться на родину была горячая любовь к своим соплеменникам и надежда, что я научу их добру. Ну и будучи преувеличенно высокого мнения о своей особе, я не имел ни малейшего намерения браться за такое трудное дело, как просвещение дикарей. Впрочем, желание мое вырваться из моего заточения было от этого ничуть не слабее. Особенно усилилось мое нетерпение после разговора с Пятницей, из которого я узнал, что 17 бородатых людей живут так близко от меня. Поэтому, не откладывая доли, я стал искать с Пятницы подходящее толстое дерево, из которого можно было бы сделать большую пирогу или лодку и пуститься на ней в путь. На острове росло столько строевого лесу, что из него можно было выстроить целую флотилию кораблей, а не то что пирог или лодку. Но чтобы избежать промаха, который я сделал при постройке первой лодки, самое существенное было найти дерево, которое росло бы близко к берегу, и нам не стоило бы особенного труда спустить лодку в воду. После долгих поисков Пятница нашел, наконец, вполне подходящий для нас экземпляр. Он гораздо больше меня понимал в этом деле. И я и по сей день не знаю, какой породы было срублено и нами дерево. Цветом и запахом оно очень напоминало так называемый сумах или никарагву. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают при постройке своих пирог дикари. Но я сказал ему, что будет проще выдолбить ее плотницкими инструментами. И когда я показал ему, как это делается, он согласился, что мой способ практичнее. Мы живо принялись за дело, и через месяц усиленного труда лодка была готова. Мы обтесали ее снаружи топорами. Пятница мигом научился этой работе, и вышла настоящая морская лодка. Но после того понадобилось еще около 2 недель, чтобы спустить наше сооружение на воду, так как мы двигали ее на деревянных катках, буквально дюйм за дюймом. Когда лодка была спущена на воду, я удивился, как ловко, несмотря на ее величину, управляется с ней Пятница, как быстро он заставляет ее поворачиваться и как хорошо гребет. Я спросил его, можем ли мы пуститься в море в такой лодке? «О, да», — ответил он, — «в такой лодке не страшно плыть даже в самый большой ветер». Но прежде чем пускаться в путь, я пошел осуществить еще одно намерение, о котором Пятница не знал, а именно снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было нетрудно. На острове росло много кедров, прямых как стрела. Я выбрал одно молоденькое деревце, росшее поблизости, велел Пятнице срубить его и дал ему указание, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось поработать самому. У меня оставались еще старые паруса, или, лучше сказать, куски парусов. Но так как они лежали уже более 26 лет, и я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их целости, не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться, то был уверен, что все они сгнили. И действительно, большая часть их оказалась гнильем. Но все же я нашел два куска покрепче и принялся за шитье, на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не было. В конце концов, я все же состряпал, во-первых, довольно безобразное подобие большого треугольного паруса, так называемый блинт. Такими парусами я хорошо умел управлять, потому что они были на том баркасе, на котором я совершил раскаянный мной в начале этой книги побег от берберов. Около двух месяцев провозился я над оснасткой нашего судна, но зато работа была сделана чисто. Кроме двух упомянутых парусов, я смастерил еще третий, который укрепил на носу и который должен был помогать нам поворачивать лодку при перемене галса. Но главное, я сделал и приладил руль, что должно было значительно облегчать управление лодкой. Я был не искусный корабельный плотник, но понимая всю пользу и даже необходимость такого приспособления, как руль, я не пожалел труда на его изготовление. Хотя, если учесть все мои неудавшиеся опыты, то, я думаю, он отнял у меня почти столько же времени, как и постройка всей лодки. Когда же все было готово, я стал учить Пятницу управлению лодкой, потому что, хоть он и был и очень хорошим гребцом, но ни о руле, ни о парусах не имел никакого понятия. Он был совершенно поражен, когда увидел, как я действую рулем и как парус надувается то с одной, то с другой стороны, в зависимости от перемены галса. Тем не менее, он очень скоро постиг всю эту премудрость и сделался искусным моряком. Одному только он никак не мог научиться – употреблению компаса. Это было выше его понимания. Но так как в тех широтах в сухие сезоны почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особенной надобности. Днем мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью держать путь по звездам. Другое дело был дождливый сезон, но в дождливый сезон все равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путем. Наступил 27-й год моего пленения. Впрочем, три последних года можно было смело выкинуть из счета, ибо с появлением на острове моего милого Пятницы в мое жилище вошла радость и осветила мою печальную жизнь. 26-ю годовщину этой жизни я отпраздновал благодарственной молитвой, как и в прежние годы. Я благодарил Создателя за те великие милости, которыми Он взыскал меня в моем одиночестве, и если мне было за что благодарить его прежде, то уже теперь, я подавно, теперь мне были даны новые доказательства того, как печется обо мне провидение. Теперь мне уж недолго оставалось томиться в пустыне, освобождение было близко, по крайней мере, я был твердо убежден, что мне не придется прожить и года на моем острове. Несмотря, однако, на такую уверенность, я не забрасывал своего хозяйства. Я по-прежнему копал землю и засевал ее, по-прежнему огораживал новые поля, ходил за своим стадом, собирал и сушил виноград, словом, делал все необходимое, как и раньше. Между тем приближался дождливый сезон, когда я обыкновенно большую часть дня просиживал дома. Нашу поездку пришлось отложить, а пока необходимо было позаботиться о безопасности нашей новой лодки. Мы привели ее в бухточку, куда, как было сказано, я приставал со своим плотом в начале своего пребывания на острове. Дождавшись прилива, я подтянул лодку к самому берегу, отшвартовал ее и приказал Пятнице выкопать маленький бассейн такой величины и глубины, чтобы она поместилась в нем, как в доке. С наступлением отлива мы отгородили ее крепкой плотиной, чтобы закрыть доступ в док со стороны моря. А чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли ее толстым слоем веток, под которыми она стояла, как под крышей. Теперь мы могли спокойно дождаться ноября или декабря, чтобы предпринять наше путешествие. Как только прекратились дожди, погода установилась, и я начал деятельно готовиться к дальнему плаванию. Я заранее рассчитал, какой запас провизии нам может понадобиться, и заготовил все, что нужно. Недели через две я предполагал открыть док и спустить лодку на море. Как-то утром я по обыкновению был занят сборами в дорогу и отослал пятницу на берег моря поискать черепаху. Яйца и мясо этого животного давали нам еды на неделю. Не успел пятница уйти, как сейчас же прибежал назад. Как полуумный, не слыша под собой земли, он буквально перелетел ко мне за ограду, и прежде чем я успел спросить его, в чем дело, закричал: «Господин, господин, беда, плохо! Что с тобой, пятница, что случилось?» Спросил я его в тревоге. Там около берега одна, две, три лодки!» Зная его манеру считать, я подумал, что всех лодок было шесть, но, как потом оказалось, их было только три. «Ну что ж такое, пятница, что ты так испугался?» — сказал я, стараясь его ободрить. Бедняга был вне себя, вероятно, он вообразил, что дикари явились за ним, что они разыщут его и сидят. Он так дрожал, что я не знал, что с ним делать. Я успокаивал ее, как мог. Говорил, что во всяком случае я подвергаюсь такой же опасности, как и он, что если съедят его, то и меня вместе с ним. «Но мы постоим за себя, мы будем драться», — прибавил я. «Готов ты драться? Я стрелять?» — отвечал он. «Но их много, очень много. Не беда», — сказал я. «Одних мы убьем, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя». «Но обещаешь ли ты, что не струсишь, а главное, будешь делать все, что я тебе прикажу?» Он отвечал: «Я умру, если ты велишь, господин». После этого я принес из погреба рому и дал ему выпить. Я так бережно расходовал свой ром, что у меня оставался еще порядочный запас. Затем мы собрали все наши огнестрельные оружия, привели их в порядок и зарядили. Два охотничьих ружья, которые мы всегда брали с собой, выходя из дому, я зарядил самой крупной дробью, в мушкеты 4 числом. Положил по 5 маленьких пуль и по 2 кусочка свинца, а пистолеты зарядил 2 пулями каждый. Кроме того, я вооружился, как всегда, тесаком без ножен, а пятницу вооружил топором. Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и поднялся на гору для рекогностировки. Направив трубу на берег моря, я скоро увидел дикарей. Их было 21 человек, 3 пленных и 3 лодки. Было ясно, что вся эта ватага явилась на остров и с единственной целью отпраздновать свою победу над врагом варварским пиром. Ужасное пиршество, но для этих извергов подобные банкеты были в порядке вещей. Я заметил также, что на этот раз они высадились не там, где высаживались 3 года тому назад, в день бегства пятницы, а гораздо ближе к моей бухточке. Здесь берега были низкие, и почти к самому морю подступал густой лес. Меня взбесило, что дикари расположились так близко к моему жилью, хотя, конечно, главной причиной охватившего меня гнева было мое негодование перед коварным делом, перед кровавым делом, для которого они явились на остров. Спустившись с горы, я объявил пятнице мое решение напасть на этих зверей и перебить их всех до единого, и еще раз расспросил его, будет ли он мне помогать. Он теперь совершенно отправился от испуга, чему, быть может, отчасти способствовал выпитый им ром, и с бодрым видом повторил, что умрет, когда я прикажу умереть. В этом состоянии гневного возбуждения я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь. Пятницу я дал один из пистолетов, который он заткнул себе за пояс, и 3 ружья, а сам взял все остальные. На всякий случай я захватил в карман бутылочку рому, а пятнице дал нести большой мешок с запасным порохом и пулями. Я приказал ему следовать за мной, не отставая ни на шаг, и строго запретил заговаривать со мной и стрелять, пока я не прикажу. Нам пришлось сделать большой крюк, чтобы обогнуть бухточку и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстоянии ружейного выстрела. Пока мы шли, я имел время поразмыслить о воинственном предприятии, задуманном мной, и моя решимость начала ослабевать. Немногочисленность неприятеля смущала меня. В борьбе с этими голыми, почти что безоружными людьми все шансы победы были, несомненно, на моей стороне, будь я даже один. Нет, меня терзало другого рода сомнение. Сомнение в своей правоте. «С какой стати, — спрашивал я себя, — и ради чего я собираюсь обогреть руки человеческой кровью? Какая крайность гонит меня? И кто, наконец, дал мне право убивать людей, не сделавших и не хотевших сделать мне никакого зла? Чем в самом деле они провинились передо мной? Их варварские обычаи меня не касаются. Это несчастное наследие, перешедшее к ним от предков, проклятие, которым их покарал Господь. Но если Господь их покинул, если в своей премудрости Он рассудил за благо уподобить их скотам, то во всяком случае меня Он не уполномочил быть их судьёю, а тем более палачом. И, наконец, национальные пороки не подлежат отмщению отдельных людей». Словом, с такой точки зрения не взгляни расправа с людоедами не мое дело. Еще для пятницы тут можно найти оправдание. Это его иконные враги. Они воюют с его соплеменниками, а на войне позволительно убивать. Ничего подобного нельзя сказать обо мне. Все эти доводы, не раз приходившие мне в голову и раньше, показались мне теперь до такой степени убедительными, что я решил не трогать пока дикарей, а засевший в лесу в таком месте, чтобы видеть все, что происходит на берегу, выжидать и начать наступительные действия лишь в том случае, если сам Бог даст мне явное указание, что такова его воля. С этим решением я вошел в лес. Пятница следовала за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями, в полном молчании и стараясь как можно тише ступать. Подойдя к опушке с того края, который был ближе к берегу, так что только несколько рядов деревьев отделяло нас от дикарей, я остановился, тихонько подозвал Пятницу и указал ему толстое дерево почти на выходе из леса, велев забраться на это дерево и посмотреть, видно ли оттуда дикарей и что они делают. Он сделал, как ему было сказано, и сейчас же воротился, чтобы сообщить, что все отлично видно, что дикари сидят вокруг костра и едят мясо одного из привезенных ими пленников, а другой лежит связанный тут же на песке, и они, наверное, сейчас же убьют его. Вся моя душа заплыла гневом при этом известии. Но я буквально пришел в ужас, когда Пятница сказал мне, что второй пленник, которого дикари собираются съесть, не их племени, а один из бородатых людей, которые приехали в эту его землю на лодке и о которых он мне уже говорил. Подойдя к дереву, я ясно увидел в подозорную трубу белого человека. Он лежал неподвижно, потому что его руки и ноги были стянуты гибкими прутьями тростника или другого растения в таком роде. На нем была одежда, но не только поэтому, а и по лицу нельзя было не признать в нем европейца. Ярдов на 50 ближе к берегу на пригорке, на расстоянии приблизительно половины ружейного выстрела от дикарей, росло другое дерево, к которому можно было подойти незамеченными ими, так как все пространство между ними и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой зарослью какого-то кустарника. Сдерживая бушевавшую во мне ярость, я потихоньку пробрался за кустами к этому дереву и оттуда, как на ладони, увидел все, что происходило на берегу. У костра, собравшись в плотную кучку, сидело 12 человек дикарей. 19. В нескольких шагах от этой группы, возле распростертого на земле европейца, стояли двое остальных, и, нагнувшись над ним, развязали ему ноги. Очевидно, они были только что посланы за ним. Еще минута, и они зарезали бы его. Зарезали бы его, как барана. И затем, вероятно, разняли бы его на части и принялись бы жарить его. Нельзя было терять ни минуты. Я повернулся к Пятнице. «Будь наготове», — сказал я ему. Он кивнул головой. «Теперь смотри на меня, и что буду делать я, то делай ты». С этими словами я положил на землю охотничье ружье и один из мушкетов, из другого мушкета прицелился в дикарей. Пятница тоже прицелился. «Готов ты?» — спросил я его. Он отвечал утвердительно. «Ну так, пли!» — сказал я и выстрелил. Прицел Пятницы оказался вернее моего. Он убил двух человек и ранил троих. Я же только двоих ранил и одного убил. Легко себе представить, какой переполох произвели наши выстрелы в толпе дикарей. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались по берегу, не зная, куда кинуться, в какую сторону бежать. Они не могли сообразить, откуда посыпалась на них гибель. Пятница, согласно моему приказанию, не сводил с меня глаз. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружье, взвел курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое мое движение. «Ты готов?» — спросил я опять. «Готов. Так стреляй, и да поможет нам Бог». Два выстрела грянули почти одновременно в середину остолбеневших дикарей, но так как на этот раз мы стреляли из охотничьих ружей, заряженных дробью, то упало только двое. Зато раненых было очень много. Обливаясь кровью, бегали они по берегу с дикими воплями, как безумные. Три человека были, очевидно, тяжело ранены, потому что они вскоре свалились. Положив на землю охотничье ружье, я взял свой второй заряженный мушкет, крикнул «Пятница за мной!» и выбежал из лесу. Мой храбрый дикарь не отставал от меня ни на шаг. Заметив, что дикари увидали меня, я закричал во всю глотку и приказал Пятнице последовать моему примеру. Во всю прыть, что, к слову сказать, было не слишком быстро, благодаря тяжелым доспехам, которыми я был нагружен, устремился я к несчастной жертве, лежавшей, как уже сказано, на берегу между костром и морем. Оба палача, уже готовые расправиться со своей жертвой, бросили ее при первых же звуках наших выстрелов. В смертельном страхе они стремглав кинулись к морю и вскочили в лодку, куда к ним присоединились еще три дикаря. Я повернулся к Пятнице и приказал ему стрелять в них. Он мигом понял мою мысль и, пробежав ярдов 40, чтобы быть ближе к беглецам, выстрелил по ним, и я подумал, что он убил их всех, так как все они повалились кучей на дно лодки. Но двое сейчас же поднялись, очевидно, они упали просто со страху. Из трех остальных двое были убиты наповал, а третий был настолько тяжело ранен, что уже не мог встать. Покуда Пятница расправлялся с пятью беглецами, я вытащил нож и перерезал путы, которыми были стянуты руки и ноги бедного пленника. Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он ответил по-латыни: «Христианин». О слабости он еле держался на ногах и еле говорил. Я вынул из кармана бутылочку рому и поднес ему ко рту, показывая знаками, чтобы он отхлебнул глоток, потом дал ему хлеба. Когда он поел, я его спросил, какой он национальности, и он отвечал: «Испанец». Немного оправившись, он принялся самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою признательность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему по-испански: «Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, то вот вам сабля и пистолет. Берите и ударим на врага». Испанец с благодарностью принял и то, и другое, и почувствовал в руке оружие, словно стал другим человеком. Откуда только взялись у него силы? Как ураган налетел он на своих убийц и в одно мгновение ока изрубил двоих на куски. Правда, несчастные дикари, ошеломленные оружейными выстрелами и внезапностью нападения, были до того перепуганы, что от страха попадали и были так же неспособны бежать, как и сопротивляться нашим пулям. То же самое произошло с шестью дикарями в лодке, в которых выстрелил Пятница. Двое из них упали со страху, не будучи даже ранены. Я держал заряженный мушкет наготове, но не стрелял, приберегая заряд на случай крайней нужды, так как я отдал испанцу мой пистолет и саблю. Наши четыре разряженные ружья остались под деревом на том месте, откуда мы первый раз открыли огонь. Поэтому я подозвал Пятницу и велел ему сбегать за ними. Он мигом слетал туда и обратно. Тогда я дал ему свой мушкет, а сам стал заряжать остальные ружья, сказав своим обоим союзникам, чтобы, когда им понадобится оружие, они приходили ко мне. Пока я заряжал ружье, между испанцем и одним из дикарей завязался ожесточенный бой. Дикарь набросился на него с огромным деревянным мечом, точно таким, каким предстояло быть убитым испанцу, если бы я не подоспел к нему на выручку. Мой испанец оказался таким храбрецом, как я не ожидал. Несмотря на свою слабость, он дрался как лев и нанес противнику своей саблей два страшных удара по голове. Но дикарь был рослый, сильный, малый. Схватившись с ним в рукопашную, он скоро повалил испанца. Тот был очень слаб и стал вырывать у него саблю. Испанец благоразумно выпустил ее, выхватив из-за пояса пистолет и выстрелил в дикаря, положив его на месте, прежде чем я, видевший всю эту сцену, успел подбежать на выручку. Между тем Пятница, предоставленный самому себе, преследовал бегущих дикарей с одним только топором в руке. Ему он прикончил 3 человек, раненых первыми нашими выстрелами, досталось от него и многим другим. Испанец тоже не терял времени даром. Взяв у меня охотничье ружье, он пустился в погоню за 2 дикарями и ранил обоих. Но как-то, так как долго бежать было ему не под силу, то оба дикаря успели скрыться в лесу. Пятница погнался за ними. Одного он убил, а за другим не мог угнаться, тот оказался проворнее. Несмотря на свои раны, он бросился в море, пустился вплавь за лодкой с 3 его земляками, успевшими отчалить от берега, и нагнал ее. Эти 4, и в числе их один раненый, про которого мы не знали, жив он или умер, были единственны из 21 человека, которые ушли от наших рук. Вот отчетный отчет. 3 убиты нашими первыми выстрелами из-за дерева, 2 следующими 2 выстрелами, 2 убиты пятницей в лодке, 2 раненых раньше прикончено им же, 1 убит им же в лесу, 3 убиты испанцем, 4 найдено мертвыми в разных местах, убиты при преследовании пятницы или умерли от ран. 4 спаслись в лодке, из них 1 ранен, если не мертв. Всего 21. 3 дикарей, спавшихся в лодке, работали веслами изо всех сил, стараясь поскорее уйти из-под выстрелов. Пятница 2 или 3 пальнул им вдогонку, но, кажется, не попал. Он стал меня убеждать взять одну из их лодок и пуститься за ней в погоню. Меня самого тревожил их побег. Я боялся, что когда они расскажут своим землякам о том, что случилось на острове, те нагрянут к нам, быть может, на 200 или 300 лодках и одолеют нас количеством. Поэтому я согласился преследовать беглецов на море и, подбежав к одной из лодок, прыгнул в нее, приказав пятнице следовать за мной. Но каково же было мое изумление, когда, вскочив в лодку, я увидел лежавшего в ней человека, связанного по рукам и ногам, как испанец, и, очевидно, тоже обреченного на сидение. Он был полумертв от страха, так как не понимал, что творится кругом. Краснокожие так крепко скрутили его, и он так долго оставался связанным, что не мог взглянуть из-за борта лодки и еле дышал. Я тотчас же перерезал стягивавшие его путы и хотел помочь ему встать. Но он не держался на ногах, он даже говорить был не в силах, а только жалобно стонал. Несчастный, кажется, думал, что его только затем и развязали, чтобы вести на убой. Когда пятница подошел к нам, я велел ему объяснить этому человеку, что он свободен, и передал ему бутылочку с ромом, чтобы он дал ему глоток. Радостная весть в соединении с укрепляющим действием рома оживила беднягу, и он сел в лодке. Но надо было видеть, что сделалось в пятнице, когда он услышал его голос и увидел его лицо. Он бросился его обнимать, заплакал, засмеялся, потом стал прыгать вокруг него, затем заплясал, потом опять заплакал, замахал руками, принялся колотить себя по голове, по лицу, словом, вел себя как безумный. Долгое время я не мог добиться от него никаких разъяснений, но когда он наконец успокоился, то сказал, что это его отец». Не могу выразить, до чего я был растроган таким проявлением сыновней любви в моем друге. Нельзя было смотреть без слез на эту радость грубого дикаря при виде любимого им отца, спасенного от смерти. Но в то же время нельзя было и смеяться нелепым выходкам, которым выражались эти радость и любовь. 20 раз он выскакивал из лодки и снова вскакивал в нее. То он садился возле отца и, распахнув свою куртку, прижимал его голову к своей груди, словно мать ребенка. То принимался растирать его одеревеневшие руки и ноги. Я посоветовал растереть его ромом, что ему очень помогло. Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать, они почти все скрылись из виду. Таким образом, предполагаемая погоня не состоялась, и надо заметить, к счастью для нас, так как спустя 2 часа, то есть прежде чем мы успели проехать 1/4 пути, задул жестокий ветер, который бушевал потом всю ночь. Он дул с северо-запада, как раз навстречу беглецам, так что, по всей вероятности, они не могли выгрести и больше не увидели родной земли. Но возвратимся к пятнице. Он был так поглощен сыновними заботами, что у меня не хватило духа оторвать его от отца. Я дал ему время переварить его радость, и тогда только крикнул его. Он подбежал ко мне в припрыжку с радостным смехом, довольный и счастливый. Я его спросил, дал ли он отцу хлеба. Он покачал головой. «Нет, нет хлеба. Подлая собака ничего не оставила, все сама съела», и он показал на себя. Тогда я вынул из своей сумки все, что у меня с собой было из провизии, небольшой хлебец и две или три кисти винограду, и дал ему для его отца. Самому же ему я предложил подкрепить силы остатками рома, но и ром он понес старику. Не успел он пойти опять в лодку, как вижу, бежит куда-то мой пятница, сломя голову, точно за ним гонится нечистая сила. Этот парень был замечательно легок на ногу, надо заметить, и прежде чем я успел опомниться, он скрылся из моих глаз. Я кричал ему, чтобы он остановился, но не тут-то было. Так он и исчез. Смотрю, через четверть часа возвращается, но уже не так шибко. Когда он подошел ближе, я увидела, что он что-то несет. Оказалось, что это был кувшин с пресной водой, который он притащил для отца. Он сбегал для этого домой, в нашу крепость. А, кстати, я уже прихватил еще две ковриги хлеба. Хлеб он отдал мне, а воду понес старику, позволив мне, впрочем, отхлебнуть несколько глотков, так как мне очень хотелось пить. Вода оживила старика лучше всякого рома. Он, оказалось, умирал от жажды. Когда он напился, я подозвал пятницу и спросил, не осталось ли в кувшине воды. Он отвечал «да», и я велел ему дать напиться испанцу, нуждающимся в этом не менее его отца. Я передал ему также одну ковригу хлеба из двух принесенных пятницей. Бедный испанец был очень слаб. Он прилег на лужайке под деревом в полном изнеможении. Его палачи так туго стянули ему руки и ноги, что теперь они у него страшно распухли. Когда он утолил жажду свежей водой и поел хлеба, я подошел к нему и дал горсть винограду. Он поднял голову и взглянул на меня с безграничной признательностью. Несмотря на отвагу, только что проявленную им в стычке, он был до того истощен, что не мог стоять на ногах. Как он ни пытался, ему не позволяли его распухшие ноги. Я посоветовала ему не насиловать себя понапрасну, приказал пятнице растереть ему ноги ромом, как он это сделал своему отцу. Я заметила, что добрый парень при этом поминутно оборачивался взглянуть, сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг, оглянувшись, он увидел, что старик исчез. Он мгновенно сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке так, что только пятки замелькали. Но когда, добежав, он увидел, как отец его просто прилег отдохнуть, он сейчас же вернулся к нам. Тогда я сказал испанцу, что мой слуга поможет ему встать и доведет его до лодки, в которой мы доставим его в свое жилище, а там уже позаботимся о нем. Но пятница был парень крепкий. Недолго думая, он поднял его, как перышко, взвалил их себе на спину и понес. Дойдя до лодки, он осторожно посадил его сперва на борт, а потом на дно возле своего отца. Потом вышел на берег, столкнул лодку в воду и опять вскочил в нее и взялся за весла. Я пошел пешком. В сильных руках пятницы лодка так шибко неслась вдоль берега, несмотря на сильный ветер, что я не мог за ней поспеть. Пятница благополучно привез ее в нашу гавань и, поставив в ней обоих инвалидов, побежал за другой лодкой. Он объяснил мне это на бегу, встретив меня на полдороге, и помчался дальше. Положительно, ни одна лошадь не могла бы угнаться за этим парнем, так он быстро бежал. И не успел я дойти до бухточки, как он уже явился туда с другой лодкой. Выскочив на берег, он стал помогать старику-испанцу выйти из лодки. Но не тут-то было, ни другой не были в силах двигаться. Но ни тот, ни другой не были в силах двигаться. Бедный пятница совсем растерялся, не зная, что с ними делать. «Но я придумал выход из этого затруднения», — сказал пятнице, чтобы он посадил покамест наших гостей на берегу и устроил поудобнее. «Я сам на скорую руку сколотил носилки, на которых мы с пятницей и доставили больных к наружной стене нашей крепости. Но тут мы опять стали в тупик, не зная, как нам быть дальше. Перетащить двух взрослых людей через высокую ограду нам было не под силу, а ломать ограду я ни за что не хотел». Пришлось мне снова пустить в ход свою изобретательность, и, наконец, препятствие было обойдено. Мы с пятницей принялись за работу, и часа через два за наружной оградой между ней и рощей у нас красовалась чудесная парусиновая палатка, прикрытая сверху ветками от солнца и дождя. В этой палатке мы устроили две постели из материала, находившегося в моем распоряжении, то есть из рисовой соломы и четырех одеял, по два на брата. По одному вместо простыни и по другому, чтобы укрываться. Теперь мой остров был заселен, и я считал, что у меня изобилие подданных. Часто я не мог удержаться от улыбки при мысли о том, как похож я на короля. Во-первых, весь остров был неотъемлемой моей собственностью, и таким образом мне принадлежало несомненное право господства. Во-вторых, мой народ был весь в моей власти. Я был неограниченным владыкой и законодателем. Все мои подданные были обязаны мне жизнью, и каждый из них, в свою очередь, готов был, если б понадобилось, умереть за меня». Замечательно также, что все трое были разных вероисповеданий. Пятница был протестант, его отец – язычник и людоед, а испанец – католик. Я допускал в своих владениях полную свободу совести, но это между прочим. Когда мы устроили жилье для наших гостей и водворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил пятницу в наш лесной загончик за поручением привести годовалого козленка. Мы разрезали его, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, а половина на жаркое. Обед стряпал пятницы. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло превосходное питательное кушанье. Стряпья происходила возле рощи, за оружейной оградой. Я никогда не разводил огонь внутри крепости, поэтому стол был накрыт в новой палатке. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и подбодрить их. Пятница служил мне толмачом не только, когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей. Когда мы пообедали, или вернее поужинали, я приказал Пятнице взять лодку и съездить за нашими ружьями, которые за недосугом мы бросили на поле битвы. А на другой день я послал его зарыть трупы убитых в предупреждение зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при тамошней жаре. Я велел ему также закопать ужасные остатки кровавого пиршества, которых было очень много. Я не мог без содрогания даже подумать о том, чтобы зарыть их самому. Меня стошнило бы от одного их вида. Пятница пунктуально исполнил все, что я ему приказал. Его старания были уничтожены. Его стараниями были уничтожены все следы посещения дикарей, так что, когда я пришел на место побоища, я не сразу мог его знать. Только по расположению деревьев на опушке леса, подходившего здесь к самому берегу, я убедился, что пиршество дикарей происходило именно здесь. Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными. Прежде всего я велел Пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству четырех дикарей, и не боится ли он, что они могут вернуться на остров целыми полчищами своих соплеменников, которые нам будет не под силу одолеть. Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь, что, наверное, все они утонули, а если и уцелели каким-либо чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Что же они предприняли бы, если бы благополучно добрались домой, он не знал. Но, по его мнению, они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверное, рассказали своим, будто товарищи погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией. И будто Пятница и я были двое разгневанных духов, слетевших с небес, чтобы их истребить, а не двое вооруженных людей. По его словам, он сам слышал, как они это говорили друг другу, ибо они не могли представить себе, что простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой, как это было в том случае. Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Очевидно, те четверо беглецов, которых мы считали погибшими, благополучно вернулись на родину и своими рассказами о случившемся с ними напугали своих земляков, и у тех сложилось убеждение, что всякий, ступивший на заколдованный остров, будет сожжен небесным огнем. Но в то время я этого не знал, и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою, ведь нас теперь было четверо, и явись к нам хоть сотни дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле. Мало-помалу, однако, видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи, а вместе с тем все чаще и чаще возвращаться к давнейшей своей мечте о путешествии на материк. Тем более, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков. Но после одного серьезного разговора с испанцем я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что хотя дикари действительно приютили у себя 17 человек испанцев и португальцев, спавшихся в лодке с погибшего корабля, и не обижают их, но все они, европейцы, терпят крайнюю нужду в своем в самом необходимом, нередко даже голодают. На мои расспросы о подробностях несчастья, постигшего их корабль, мой гость сообщил мне, что корабль их был испанский и шел из Рио-де-Платы в Гавану, где должен был оставить свой груз, состоявший главным образом из мехов и серебра, и набрать европейских товаров, какие там будут. Он рассказал еще, что по пути они подобрали 5 матросов-португальцев с другого корабля, потерпевшего крушение, что 5 человек из их корабельной команды утонуло в первый момент катастрофы, а остальные, пробедствовав несколько дней, в течение которых они не раз глядели в глаза смерти, наконец пристали к берегу каннибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им пользоваться за неимением пороха и пуль. Тот, что они взяли с собой в лодку, почти весь был подмочен в пути, и что осталось, они сразу же израсходовали, добывая себе пищу охотой. И я спросил его, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей, и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда? Он отвечал, что у них было много совещаний по этому поводу, но все они кончались слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких припасов. Тогда я спросил, как, по его мнению, примут они мое предложение совершить попытку бегства и для осуществления этого плана собраться сюда, на мой остров. Я откровенно сказал ему, что больше всего я боюсь предательства и дурного обращения, если я отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит к числу добродетелей, свойственных человеку, и в своих поступках люди руководствуются не столько принятыми на себя обязанностями, сколько коростью. «А было бы слишком обидно, — сказал я ему, — выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил целым ни один англичанин. Какая бы несчастная звезда или случайность не забросили его туда, я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами инквизиции». И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить такое судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Но, разумеется, если за мое добро, когда я сам вложу им в руки оружие, они обратят его против меня, если, пользуясь преимуществом силы, они лишат меня свободы и отвезут к своим соплеменникам, я окажусь еще в худшем положении, чем теперь. Испанец отвечал с большим чистосердечием, что товарищи его страшно бедствуют и так хорошо осознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает мысли, чтобы они могли дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи. Он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком-индейцем, передаст им мое предложение и привезет мне ответ. Если они согласятся на мои условия, то он возьмет с них торжественную клятву о том, что они бескорыстно, беспрекословно будут повиноваться мне, как командиру и капитану. Он заставит их поклясться над святыми дарами и Евангелием в своей верности мне и готовности последовать за мной в ту христианскую землю, которую я сам укажу им. Он отберет от них собственноручно подписанное обязательство и повезет его мне». Затем он сказал, что хочет сначала поклясться мне в верности сам, в том, что он не покинет меня, пока жив, или пока я сам не прогоню его, и что при малейшем поползновении со стороны его соотечественников нарушить данную им клятву, он встанет на мою сторону и будет биться за меня до последней капли крови. Он, впрочем, не допускал возможности измены со стороны своих земляков. Все они, по его словам, были честные, благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, ни пищи, ни одежды, в полной власти дикарей, никакой надежды вернуться на родину. Словом, он был уверен, что если только я их спасу, они будут готовы положить за меня жизнь. Уверенность, какой мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения, и я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика-индейца-испанца. Но когда все было уже готово отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам же следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом соображение настолько благоразумное и настолько свидетельствующее об его искренности, что я не мог не согласиться с ним и по его совету решил отложить освобождение его товарища, по крайней мере, на полгода. Дело заключалось в следующем. Испанец прожил у нас около месяца и за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как я работаю и с Божьей помощью удовлетворяю свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько запасено у нас рису и ячменя. Конечно, для меня с избытком хватило бы этого запаса, но уже и теперь, когда моя семья возросла до 4 человек, его надо было расходовать с большей осторожностью. Следовательно, мы и подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда у нас прибавится еще 14 оставшихся всех живых его товарищей. А ведь нам надо было еще заготовить запасов для дальнего плавания к тому времени, когда мы построим корабль. Ввиду всех этих соображений мой испанец находил, что прежде чем выписывать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. Вот в чем состоял его план. «С моего разрешения, — говорил он, — они втроем вскопают новый участок земли и высеют все зерно, какое я могу уделить для посева. Затем они должны будут дождаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех его соотечественников, которые прибудут сюда. Иначе, перебравшись до времени на наш остров, они попадут из огня до полымя, и нужда вызовет у нас разногласия. Вспомните сынов Израиля, — сказал он в заключение своей речи. Сначала они радовались своему освобождению от ига египетского, а потом, когда в пустыне у них не хватило хлеба, возроптали на Бога, освободившего их. Я не мог надивиться благоразумной предусмотрительности моего гостя, хотя не мог не порадоваться тому, что он так предан мне. Его совет был так хорош, что, повторяю, я принял его, не колеблясь. Не откладывая дело в долгий ящик, мы вечером принялись вскапывать новое поле. Работа шла успешно, насколько успешно может идти такая работа при деревянных орудиях. И через месяц, когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли 22 бушеля ячменя и 16 мер риса, то есть все, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез на 6 месяцев, считая с того дня, как мы приступили к распашке, а не со дня посева, ибо в этих местах от посева до жатвы проходит меньше 6 месяцев. Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если бы они нагрянули в слишком уж большом количестве. Но мы не боялись дикарей и свободно разгуливали по всему острову. А так как все были поглощены одной надеждой, надеждой на скорое освобождение, то каждый из нас, по крайней мере, могу это сказать о себе, не мог не думать об изыскании средств для осуществления этой надежды. Поэтому во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев на постройку корабля и поручил Пятнице и отцу его срубить их, а испанца приставил присматривать и руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытесывал из больших деревьев и предложил им сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в 35 футов длины, 2 фута ширины и от 2 до 4 дюймов толщины. Можете судить, какое баснословное количество труда было положено на эту работу. В то же время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких коз, козлят. Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь в укромном местечке козу с сосунками, мы убивали мать, а козля отпускали в стаду. Таким образом, у нас прибавилось до 20 голов скота. Затем нам предстояло еще позаботиться о заготовлении винограда, так как он уже созревал. Мы собрали и насушили его в огромном количестве. Я думаю, что если бы мы были в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить не менее 60 бочек. Наравне с хлебом изюм составлял главную статью нашего питания, и мы очень любили его. Я не знаю более вкусного, здорового и питательного кушания. За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был недурен, не из самых роскошных, но все же настолько обильный, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С 22 бушелей посеянного ячменя мы получили 220, такого же приблизительно был и урожай риса. Этого количества должно было не только хватить на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины, считая 16 новыми членами, но с таким запасом провианта мы могли смело пуститься в плавание и добраться до любого из государств Америки. Убрав и сложив хлеб, мы принялись плести большие корзины, чтобы было в чем хранить зерно. Испанец оказался большим искусником в этом деле и часто бронил меня, почему я не устроил себе плетений для защиты, но я не видал в них никакой нужды. Когда таким образом продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными инструкциями. Я строго наказал ему не привозить ни одного человека, не взяв с него в присутствии старика-индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому человеку, который встретит его на острове, человеку, пожелавшему освободить его и его соотечественников единственно из человеколюбия, но будет защищать его против всяких попыток этого рода и во всем подчиняться ему. Все это должно было быть изложено на бумаге и скреплено собственноручными подписями всех, кто согласится на мои условия. Но, толкуя о письменном договоре, мы с моим гостем упустили из виду, что у его товарищей не было ни бумаги, ни перьев, ни чернил. С этими инструкциями испанец и старый индеец отправились в путь на той самой лодке, на которой они приехали, или вернее, были привезены на мой остров дикарями в качестве пленников, обреченных на съедение. Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль приблизительно на 8 зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе, как в случае крайних необходимостей. С какой радостью я снарядил их в дорогу. За 27 с лишним лет моего заточения это была с моей стороны первая серьезная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма, достаточным для них на много дней, а для их соотечественников на неделю. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку. Затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили. Вышли они при свежем ветре в день полнолуния в октябре месяце по приблизительному моему расчету, ибо, потеряв счет дней и недель, я уже не мог его восстановить. Я был даже не уверен, правильно ли отмечены годы в моем календаре, хотя, проверив его впоследствии, убедился, что я не ошибся в годах. Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг случилось непредвиденное событие, беспримерное в истории. В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, ко мне бежал Пятница с громким криком: «Господин, господин, они едут, едут!» Я мигом вскочил, наскоро оделся, перелез через ограду и, не думая об опасности, выбежал в рощицу, которая, к слову сказать, как так разрослась, что в описуемое время ее можно было вскоре назвать лесом. Повторяю, не думая об опасности, я сверх обыкновения не взял с собой никакого оружия. Но каково же было мое удивление, когда, взглянув в сторону моря, я видел в милях в 5 от берега лодку с треугольным парусом. Она держала курс прямо на остров и, подгоняемая попутным ветром, быстро приближалась. При этом шла она не от материка, а с южной стороны острова. Сделав это открытие, я приказал Пятнице спрятаться в роще, потому что это были не те, кого мы ожидали, и мы не знали, враги это или друзья. Затем я вернулся домой за подзорной трубой, чтобы лучше рассмотреть. Приставив лестницу, я взобрался на холм, как я всегда это делал, желая произвести реконгансировку и яснее разглядеть окрестности, не будучи замеченным. Не успел я взобраться на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной оконечности острова, в милях 8 от моего жилья. Но от берега до него было не более 5 миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, как я мог теперь различить, оказалась английским баркасом. Не могу выразить, какое смятение повергло меня это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского, радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками, с друзьями, была выше всякого описания. А вместе с тем какое-то тайное предчувствие, которое я ничем не мог объяснить, предостерегало меня против них. Прежде всего, мне казалось странным, что английский купеческий корабль зашел в эти места, лежавшие, как было мне известно, в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей, так как за последнее время не было бурь. За каким же делом зашел он сюда? Если это были действительно англичане, то, вероятнее всего, они явились сюда не с добром, и лучше мне было бы сидеть в засаде, чем попасть в руки воров и убийц. Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас об опасности, даже в тех случаях, когда вам кажется, что нет никакого основания придавать ему веру. Что предчувствия бывают у каждого из нас, этого, я думаю, не станет отрицать ни один маломальский наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что такие внушения внутреннего голоса являются откровением невидимого мира, доказывающего общение душ. И если этот таинственный голос предостерегает нас об опасности, то почему не допустить, что внушение его исходит из благожелательной нам силы, высшей или низшей, и подчиненной все равно для нашего блага. Случай со мной, о котором я веду теперь речь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения. Если бы я тогда не послушался предостерегающего меня тайного голоса, я бы неминуемо погиб или, во всяком случае, попал бы не в сравненно худшее положение, чем в каком я был раньше. Вскоре я увидел, что лодка приблизилась к берегу, как бы выбирая место, где бы лучше пристать. К счастью, сидевшие в ней не заметили бухточки, где я когда-то приставал с плотами, а причалили в другом месте, приблизительно в полумиле расстояния от нее. Говорю «к счастью», потому что, высадясь они в этой бухточке, они очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и уж, наверное, обобрали бы до нитки». Когда лодка причалила и люди вышли на берег, я мог хорошо их рассмотреть. Это были, несомненно, англичане, по крайней мере, большинство из них. Одного из или двух я, правда, принял за голландцев, но ошибся, как оказалось потом. Всех было 11 человек, причем трое из них были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги. Я видел, как 4 или 5 человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Один из пленников сильно жестикулировал, о чем-то умолял. Он, видно, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но, в общем, были сдержаны. Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем объяснить эту сцену. Вдруг Пятница крикнул мне на своем невозможном английском языке: «О, господин, смотри, белые люди тоже кушают человека, как дикие люди». «С чего ты взял, Пятница, что они их кушают?» «Конечно, съедят», — отвечал он с убеждением. «Нет, ты ошибся», — продолжал я. «Боюсь, правда, что они убьют их, но можешь быть уверен, что есть они их не станут». Я с ужасом смотрел на разыгравшуюся передо мной непонятную драму, ежеминутно ожидая, что на моих глазах совершится кровавое дело. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло какое-то оружие, кинжал или тесак. Вся кровь застыла в моих жилах. Я был уверен, что бедняга сейчас свалится мертвый. Как я жалел в эту минуту, что со мной не было моего испанца и старика-индейца, отца Пятницы. Я заметила, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Так хорошо было бы подкрасться к ним теперь и выстрелить по ним в упор. Но скоро мысли мои приняли иное направление. Я увидела, что, поиздевавшись над 3 связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Я заметил также, что и 3 пленным была предоставлена свобода идти, куда им вздумается. Но все 3 сидели на земле, погруженные в размышления, и были, по-видимому, в глубоком отчаянии. Это напоминало мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же и я сидел на берегу, дико озираясь кругом. Я тоже считал себя погибшим. Какие ужасы мерещились мне в первую ночь, когда я забрался на дерево, боясь, чтобы меня не растерзали хищные звери. Как я не знал той ночью о поддержке свыше, которую получу в виде прибитого бурей и приливом ближе к берегу корабля, откуда я запасся всем необходимым для жизни на много-много лет. Так что эти 3 несчастные не знали, что избавление и поддержка близко, и что в тот самый момент, когда они считали себя погибшими и свое положение безнадежным, они находились уже почти в полной безопасности». Лодка подошла к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с 3 пленниками, да пока они шныряли по острову, прошло много времени, начался отлив, и лодка очутилась на мели. В ней осталось два человека, которые, как я обнаружил впоследствии, сильно подвыпили и вскоре уснули. Когда один из них проснулся и увидел, что лодка стоит на земле, он попробовал столкнуть ее в воду, но не мог. Тогда он стал окликать остальных. Они сбежались на его крики и принялись ему помогать. Но песчаный грунт был так рыхл, а лодка так тяжела, что все их усилия спустить ее на воду не привели ни к чему. Тогда они, как истые моряки, а моряки, как известно, самый легкомысленный народ в мире, бросили лодку и снова разбрелись по острову. Я слышал, как один из них, уходя, крикнул двоим оставшимся в лодке: «Джек! Том! Да бросьте вы ее! Чего вам там возиться с ней? Всплывет со следующим приливом!» Это было сказано по-английски, так что теперь не оставалось уже никаких сомнений, что эти люди – мои земляки. Все это время я или выходил на свой наблюдательный пост на вершину горы, или сидел, притаившись в своем замке, радуясь, что я так хорошо его укрепил. До начала прилива оставалось не менее 10 часов. К тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно подкрасться к морякам и наблюдать за их движениями, а также послушать, что они будут говорить. Тем временем я начал готовиться к бою, но с большей осмотрительностью, так как знал, что теперь мне предстоит иметь дело с более опасным врагом, чем дикари. Пятница, которая сделалась у меня превосходным стрелком, я тоже приказал вооружиться. Ему я отдал 3 мушкета, а себе взял 2 охотничьих ружья. В своей мохнатой куртке из козьей шкуры и такой же шапке с обнаженной саблей у бедра и с 2 ружьями за спиной я имел поистине грозный вид. Как уже сказано, я решил было ничего не предпринимать, пока не стемнеет. Но часа в 2, когда жара стала нестерпимой, я заметил, что все моряки разбрелись по лесам и, вероятно, уснули. Что же касается 3 несчастных пленников, то им было не до сна. Все 3 сидели они под большим деревом, не более как в 1/4 мили от меня и, как мне казалось, вне поля зрения остальных. Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь о их положении. Я немедленно отправился в путь и только в только что описанном наряде, с пятницы на почтительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружен до зубов, как и я, но все-таки меньше походил на выходца из того света. Я подошел к 3 пленникам совсем близко, и прежде чем они успели заметить меня, громко спросил их по-испански: «Кто вы, господа?» Они вздрогнули от неожиданности и обернулись на голос, но, кажется, еще больше перепугались, увидев подходивших к ним звероподобных существ. Ни один из них не ответил ни слова, и мне показалось, что они собираются бежать. Тогда я говорил с ними по-английски. «Господа», — начал я, — «не пугайтесь. Быть может, вы найдете друга там, где меньше всего ожидаете встретить его. Если так, то значит, его посылает нам само небо», — отвечал мне торжественно один из 3, снимая передо мной шапку, «потому что мы не можем надеяться на человеческую помощь». «Всякая помощь от Бога, сударь», — сказал я. «Однако угодно ли вам указать чужому человеку, как помочь вам, ибо вы, по-видимому, находитесь в очень незавидном положении. Я видел, как вы высаживались, видел, как вы о чем-то умоляли приехавших с вами негодяев, и как один из них замахнулся кинжалом». Бедняга залился слезами и прилепетал весь дрожа. «Кто со мной говорит, человек или Бог? Обыкновенный смертный или ангел?» «Да не смущают вас такого рода сомнения, сударь», — отвечал я. «Можете быть уверены, что перед вами простой смертный. Поверьте, что если бы Бог послал ангела вам на помощь, он был бы не в таком одеянии и иначе вооружен. Итак, прошу вас, отбросьте ваш страх. Я человек, англичанин, и хочу вам помочь. Как видите, нас только 2, я и мой слуга. Но у нас есть и ружья, и заряды. Говорите же прямо, чем мы можем вам служить? Что с вами произошло?» «Слишком долго рассказывать все, как было», — отвечал он. «Ну вот вам, сударь, вся наша история в коротких словах. Я капитан корабля. Мой экипаж взбунтовался. Едва удалось убедить этих людей не убивать меня. Наконец, они согласились высадить меня на этот пустынный берег с моим помощником и одним пассажиром, которых вы видите передо мной. Мы были уверены в нашей гибели, так как считали эту землю необитаемой. Да и теперь еще мы не знаем, что нам думать о нашей встрече с вами». «Где эти звери, ваши враги?» – спросил я. «В какую сторону они пошли?» «Вот они лежат под деревьями, сударь», – и он указал в сторону леса. «У меня сердце замирает от страха, что они увидят вас и услышат наш разговор, потому что тогда они всех нас убьют». «Есть у них ружья?» – спросил я. Он отвечал: «Только 2, и одно из них оставлено в лодке». «Чудесно», — сказал я. «Все остальное беру на себя. Кажется, они крепко уснули. Нам было бы нетрудно всех их перебить. Но не лучше ли взять их в плен?» На это капитан мне сказал, что между этими людьми есть два отпетых негодяя, которых было бы опасно пощадить. Но если отделаться от этих двоих, то остальные, он уверен, вернутся к исполнению своих обязанностей. Я попросил его указать мне этих двоих, но он сказал, что не может узнать их на таком большом расстоянии, но что он отдает себе в себя полное мое распоряжение и исполнит все мои приказания. В таком случае, продолжал я, прежде всего отойдем подальше, чтобы не разбудить их, и решим сообща, как нам действовать. Все трое с полной готовностью последовали за мной, и вскоре все мы скрылись от глаз врагов. «Слушайте, сударь, — сказал я, — я попытаюсь выручить вас, но прежде вам ставлю два условия». Он не дал мне договорить. «Я весь в вашей власти, — сказал он поспешно, — распоряжайтесь мной по своему усмотрению, и мной, и моим кораблем, если нам удастся отнять его у разбойников. Если же нет, то даю вам слово, что пока жив, я буду вашим послушным рабом. Пойду всюду, куда бы вы меня ни послали, и если понадобится, умру за вас». Оба его товарища обещали то же самое. Тогда я сказал: «Если так, господа, то вот мои условия. Во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никакие претензии на власть. И если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите его мне. Не станете злоумышлять ни против меня, ни против моих подданных на этом острове, и будете подчиняться всем моим распоряжениям. Во-вторых, если нам удастся овладеть вашим кораблем, вы бесплатно доставите нас в Англию, меня и моего слугу». Капитан заверил меня всеми клятвами, какие только может придумать человеческая изобретательность, что он исполнит это в высшей степени разумное требование, и, кроме того, во всякое время и при всех обстоятельствах будет считать себя обязанным мне своей жизнью. «Так, к делу, господа», — сказал я. «Прежде всего, вот вам три ружья, вот порох и пули. А теперь говорите, что, по-вашему, следует нам предпринять». Но капитан опять рассыпался в изъявлениях и благодарности и объявил, что роль вождя принадлежит по праву мне. Тогда я сказал: «По моему мнению, нам надо действовать решительно. Подкрадемся к ним, пока они спят, и дадим по ним залп, предоставив Богу решать, кому быть убитым нашими выстрелами. Если же те, которые останутся живы, сдадутся, их можно будет пощадить». Но на это он робко возразил, что ему не хотелось бы проливать столько крови, и что, если можно, он предпочел бы это избежать, но что двое неисправимых негодяев, поднявших мятеж на корабле, поставят нас в опасное положение, если ускользнут и вернутся на корабль, потому что они приведут сюда весь экипаж и перебьют всех нас. «Значит, тем более необходимо принять мой совет», — сказал я на это, — «и это единственное средство спастись». Заметив, однако, что он все-таки колеблется, я сказал ему, чтобы он с товарищами поступал, как знает. Между тем, пока у нас шли эти переговоры, матросы начали просыпаться, и вскоре я увидел, что двое из них поднялись. Я спросил капитана, не это ли зачинщики бунта? «Нет», — отвечал он. «Так пусть уходят с миром, не будем им мешать», — сказал я. «Быть может, это сам Бог пробудил их от сна, чтобы дать им возможность спастись. Но если вы дадите указать ускользнуть остальным, это уже будет ваша вина». Подстрекаемый этими словами, капитан схватил мушкет, заткнул за пояс пистолет и ринулся вперед в сопровождении своих товарищей, каждый из которых тоже вооружился мушкетом. Один из проснувшихся матросов обернулся на шум их шагов и, увидев их в их руках оружие, поднял тревогу, но было уже поздно. В тот самый момент, как он закричал, грянуло два выстрела капитанского помощника и пассажира. Сам же капитан благоразумно воздержался, приберегая свой заряд. Стрелявшие не дали промаха. Один человек был убит наповал, другой тяжело ранен. Раненый вскочил, однако, на ноги и стал звать на помощь. Но тут к нему подскочил капитан и сказал: «Поздно, брат, звать на помощь. Попроси лучше Бога, чтобы он простил тебе твое предательство». С этими словами капитан прикончил его ударом приклада по голове. Оставалось еще трое, из которых один был легко ранен. Тут подошел я. Поняв, что сопротивление бесполезно, наши противники запросили пощады. Капитан отвечал им, что он готов их пощадить, если они поручатся в том, что искренне каются в своем вероломстве и поклянутся помочь ему овладеть кораблем и отвезти его обратно в Ямайку. Они наперебой стали заверять в своей искренности и обещали беспрекословно повиноваться ему. Капитан удовлетворился их обещаниями и склонен был пощадить их жизнь. Я не противился этому, но только потребовал, чтобы в течение всего пребывания на моем острове они были связаны по рукам и ногам. Пока все это происходило, я отрядил Пятницу и помощника капитана к баркасу с приказанием унести с него парус и весла. Тем временем три отсутствовавшие, к счастью для них, матросы, услыхав выстрелы, воротились. Когда они увидели, что капитан их из пленника превратился в победителя, они даже не пытались сопротивляться и беспрекословно дали себя взять. Таким образом, победа наша была полная. Теперь капитану мне оставалось только поведать друг другу наши приключения. Я начал первый и рассказал ему всю мою историю, которую он выслушал с жадным вниманием и очень поражался чудесной случайности, давшей мне возможность запастись съестными припасами и оружием. Не было, впрочем, ничего удивительного в том, что мой рассказ так его взволновал. Вся жизнь моя на острове была сплошным рядом чудес. Но когда от моей необычной судьбы мысль его, естественно, перенеслась к его собственной, и ему показалось, что я был сохранен здесь как бы для спасения его жизни, на глаза его навернулись слезы, и он не мог выговорить больше ни слова. После этого я пригласил его и обоих его спутников к себе в замок, куда мы вошли моим обыкновенным путем, то есть через крышу дома. Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни. Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразило воздвигнутое мной укрепление и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате, моя рощица за 20 лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробираться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что этот замок – главная моя резиденция, но что, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая – загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал им показать его в другой раз. Теперь же нам следовало подумать, как выручить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он решительно недоумевает – как к этому приступить, ибо на корабле осталось еще 26 человек экипажа. Так как все они замешаны в заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертельная казнь, то они будут упорствовать в своем мятеже до последней крайности. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тот час по возвращении в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены. А при таких условиях немыслимо вступить с ними в бой и с такими слабыми силами. Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне вполне основательными. А между тем, надо было нам на что-нибудь решиться, постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох, или же помешать им высадиться и перебить нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверное, отправит на берег другую лодку поискать их. На этот раз они, должно быть, явятся вооружены, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться о том, чтобы разбойники не могли увезти обратно баркас, на котором приехала первая партия, а для этого надо сделать его непригодным для плавания.